Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор, как всегда, в это время на Латвийском радио 4. Приветствую наших радиослушателей, которые сейчас слушают нас по радио, по линейным волнам, и также наши подписчики в сети YouTube. Приветствую вас также. Сразу представлю нашего гостя сегодня, VIP-персону, так можем сказать, Айгарс Калвитис, председатель правления Латвийс Газа. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я тут давайте дополню все-таки. Латвийс Газа выглядит очень короткая у вас должность. На самом деле можно расписывать долго. Министр бывший сельского хозяйства, бывший министр экономики, бывший премьер Латвии. Повезло вам, вы были в те самые, как называют, тучные годы, когда денег было много. Сейчас, к сожалению, ситуация другая. Вы вошли в историю как премьер страны и также еще президент Латвийской Федерации Хоккея. Но мы начнем, конечно же, с газовой отрасли, потому что вы в ней работаете очень долго. Я думаю, вы ее уже изучили вдоль и поперек, газовую отрасль. Много чего было. И приведу некие цитаты, которые про вас говорили. Не про вас, конечно же, про вашу компанию. Но все-таки начнем с каких-то важных событий, которые были вот в последний год. В октябре все акции, принадлежащие «Газпрому», были выкуплены. Это представители Латвийс Газа сообщили. И до недавнего времени российскому «Газпрому» в Латвийс Газа принадлежали 34% акций. 27,85 акций, принадлежавших процентов акций, принадлежавших «Газпрому», выкупил специализированное предприятие членов правления Energy Investment и еще 6% литовской компании. Скажите, вот этот шаг, этот профактически начавшийся, стартовавший процесс откупа акций от акционеров, вот конкретно с «Газпромом», это была вынужденная мера, это первый вопрос. И что эта сделка даст для развития компании? Скажем, у вас будут просто развязанные руки, чтобы проще было работать на том же европейском рынке. Каковы смысл, причины?
Ну, причины, конечно, тут понятные. После начала масштабной войны, конечно, иметь крупных российских акционеров, это довольно-таки такое, дает большие ограничения компании. Мы в эти ограничения попали. Нам было запрещено участвовать в публичных тендерах. Таким образом, мы потеряли рынок, публичный рынок, это самоуправление, государственные предприятия, тепловые сети и так далее. И, конечно, это была вынужденная мера. Если мы бы это не сделали, то, скорее всего, мы все сокращались бы. Но сейчас, когда, в принципе, контроль установлен над Латвийс Газа полностью, мы вернулись в рынок и чувствуем довольно-таки комфортабельно сегодня.
То есть вы сможете вернуть те самые позиции, которые были невозможны, имея «Газпрома» в акционерах?
Да.
И вы уже их возвращаете? Или все-таки, может быть, потерять, знаете, как бывает, потерять проще, чем вернуть?
Ну, знаете, рынок очень развивался за эти годы, как было открытие и создан общий рынок Эстонии, Латвии и Финляндии. Мы возвращаем уже крупных клиентов, ну, конечно, это сегодня очень меняется, да, потому что клиент может выбрать поставщика в любой момент, так что говорить о том, чтобы вернуть все, что было для Латвийс Газа раньше, это, конечно, нереально. Но опять появляются новые клиенты, так что, ну, бизнес это все движение, ну.
Да, и там надо, наверное, действительно быть очень мобильным. И то, что касается Клайпедского терминала, я так понимаю, тоже теперь никаких проблем нет с ним работать.
Не, ну с Клайпедским терминалом у нас сегодня нет никаких договоренностей еще, потому что он сильно нагружен, но у нас все возможности покупать газ через финский терминал.
Но ограничений именно не будет. Если вы, например, через какое-то время захотите там покупать, до сих пор как бы они не хотели, чтобы...
Не, ну знаете, терминал же, он не поставщик газа, терминал делает услугу. и мы покупаем газ у участников рынка, так что покупатели газа другие компании, так что мы получаем тоже газ с литовской торговой площадки, а других поставщиков, так что сам терминал, он делает услуги приема газа, регазификации.
То есть, получается, политика, она как никогда сегодня повлияла на экономику, именно вот когда началась война. По-моему, до сих пор тоже же были какие-то там и крымские события, и какие-то охлаждения отношений, наоборот, потом какое-то сближение, но именно так, по-моему, политика еще никогда не влияла на экономику. Как вам кажется, у вас такой, ну, за плечи?
Не, ну, я думаю, что политика всегда влияет на экономику. Разным образом. Конечно, сейчас введенный санкционный режим – это что-то новое, и последние годы он очень сильно влияет на разные процессы. Но говорить, что раньше не было влияния, политического влияния на экономику, это не могу сказать.
Ну, вы вот даже в 2015 году, я помню, объявляли о том, что как раз вы будете, встав на пост главы Латвиясгаза, этим способствовать сближению этих отношений. Как вам думается, получилось у вас это сделать в 2015 году?
Без проблем получали газ, ну, так что в то время это все функционировало. Это была и стратегическая цель правительства, когда проводили приватизации, что было продано Латвиясгаза двум крупным газовым инвесторам, Газпрому и Рургазу немецкому. Так что это все функционирует до поры до времени. Ну, так как ситуация политическая изменилась, но она сегодня совершенно на 180 градусов другая. На сегодняшний день и Рургаз хочет уйти из Латвиясгаза, потому что они имеют такую необходимость из-за соглашения с Европейской комиссией. И «Газпром» ушел, так что сейчас Латвиясгаза будет финансовый и, ну, скажем, менеджмент инвестиций, которые будут руководить этой компанией.
И «Итера Латвия» тоже уйдет? Я понимаю, все акционеры получат такое предложение.
Да, «Итера Латвия» тоже выявила желание уйти из состава акционеров Латвиясгаза. Так что я думаю, в течение следующего полгода, скорее всего, процесс менеджмент buyout будет завершен, и Латвиясгаза будет новый акционер.
При этом вы говорите, что ваша фраза такая в одном из интервью, что продолжаются поиски решений для выкупа акций. Речь идет о финансах, потому что любой выкуп акций подразумевает, конечно же, большие финансовые вложения. И наверняка не зря здесь фигурирует Ретумбанк сегодня в акционеров, потому что, ну да, это крупные суммы. Что такое поиск решений?
Ну, во-первых, конечно, финансовая составляющая, она самая главная, потому что это сильно капитализированные предприятия, и тут не речь не идет о десятках тысячах, но идет речь о десятках миллионов, чтобы эти сделки сделать. И, конечно, тут необходимо привлечь финансовые институции. И так что есть другие ограничения, каким образом эти акции выкупались. Потому что пока Латвиясгаза была публичным акционерным обществом, там было обязательно откуп, так что наши акционеры, ну, предыдущие акционеры решили выйти из биржи, чтобы эти ограничения не было. Так что это процесс сложный, он непростой, и он занимает не только время, но очень много энергии.
Смотрите, а там еще такой, может быть, мелкий вопрос, но мне просто интересно стало. Там же очень много было в депозитарии акций на момент выкупа, которые еще тянулись с каких-то времен, то есть люди там купили, их сколько-то их было довольно много, и они, по-моему, так и остались. Что с этими акциями?
Не, ну, знаете, вот с этим процессом мы сейчас столкнулись, потому что пока акции находились в депозитарии, действительно, там очень много было неактивных акционеров, и даже было накоплено и крупные суммы денег.
Не как дивиденды, да?
Дивиденды, да. Это тоже у нас еще вопрос до конца не решен, но сегодня мы видим, что когда мы вышли из биржи, сейчас мы своих акционеров лицо знаем. У нас почти каждый день приходят люди, оформляют документы, дают свои расчетные счета. И, ну, даже,
а много таких людей?
Ну, очень. Тысяч,
а почему, они так как-то забыли про эти акции?
Ну,
в процессе...
да, не только. Ну, да? Понимаете, есть такие вещи, как наследство, да?
Ну да.
Переписываются акции. Может, у родителей были, дети не знали. Сейчас, как когда мы всем акционерам открыто написали письма, пожалуйста, приходите, покажитесь, и мы должны возобновить всю базу данных о вас. Сейчас этот процесс активный, и я думаю, что в течение следующего полгода мы должны будем встретиться, ну, как минимум, с 5-6 тысячами людей, которые объявятся, ну, и, ну, скажем, и докажут, что они акционеры Латвиясгаза. Да. Так что у нас, ну, я думаю, что мы замучаем регистр предприятий Латвии своими заявлениями, потому что в соответствии с законом в течение 3 дней любое заявление должно быть подано в регистр. Так что сегодня мы очень сильно занимаемся, узнавая, ну, лицо своих акционеров.
Ну, то есть вы фактически можете им тоже, давайте мы у вас купим эти вот какие-то мелкие-мелкие пакеты. Вы можете же им тоже сделать,
нет? Был процесс, когда был выход из биржи, тогда был возможность маленьким акционерам продавать акции. Но практически никто не продавал, потому что акции Латвиясгаза всегда были очень выгодными. Почти каждый год получали дивиденды хорошие. И, в принципе, маленькие акционеры никто не продал свои акции.
Это правда, потому что...
И никто сегодня не приходит на офис и не предлагает, пожалуйста, купить акции. Они хотят их укрепить, утвердить. И мы не столкнулись с такой проблемой, чтобы кто-то хотел от нас уйти.
Но все-таки согласитесь, тогда да. Но сейчас компания будет другая. Да, без крупных таких монстров за спиной. И вот тут у меня тоже вопрос. Вы сказали, что хорошо, что предприятие будет под контролем местного капитала, и оно станет важным игроком на энергетическом рынке стран Балтии. Это ваши слова. Местный капитал ведь не всегда хорошо. Когда есть крупный инвестор, мама такая за спиной, то она может финансировать инвестиционные проекты, может давать денег и так далее. Когда речь о местном капитале, вы же прекрасно знаете, местный капитал тут плачет, когда не может получить в банке кредит. Не будет ли вам сложнее работать? С точки зрения инвестиционных каких-то
моментов. Во-первых, надо понимать, что Латвиясгаза прошла очень большой процесс реструктуризации. Вы понимаете, когда мы сделали реорганизацию, мы отделили компанию «Connexus», которую наши акционеры, большинство акционеров продали, и государство купило контрольные пакеты, японский фонд. Потом мы продали тоже сеть распределения «Газо», которые купили эстонские инвесторы. Так что Латвиясгаза на сегодняшний день чисто торговая компания. Единственные наши активы – это наш офисный дом и...
И база клиентов, напомню. Это,
нет,
кстати,
я не говорю, я говорю о таких, у нас нету таких технических больше сооружений, в которых было необходимо инвестировать десятки миллионов. Так что торговые компании, самое главное, иметь клиентов.
Конечно.
И оборотный капитал. Но насчет этого мы не жалуемся. У нас больше 300 тысяч клиентов на сегодняшний день, и базовый капитал достаточно, чтобы мы могли работать, даже не подвлекая банков.
Исторически, потому что так сложилось, конечно, в свое время Латвиясгаза, я напомню нашим радиослушателям, был монополистом. Есть ли планы, завершив процесс откупа от прежних акционеров, найти нового? Кого-то, не знаю, стратегически.
Не думаю, таких планов на сегодняшний день нет. Надо закончить этап выкупа. И то, что надо планировать, конечно, только работать на региональном рынке, скорее всего, недостаточно, но надо будет расширяться. Так что нам больше энергии, мы будем думать не о том, как привлечь каких-то новых инвесторов, но думать, как расширить рынок и базу клиентов. А потом уже, конечно, бизнес покажет. Если рост будет серьезный, тогда, конечно, привлечение капитала будет необходимость.
Но не через биржу больше, да?
Нет, биржа, понимаете, биржа – это историческое наследство, потому что это был процесс приватизации. Но таким торговым компаниям, как нам, нету необходимости находиться в бирже, потому что нам нету необходимости привлекать капитал. Мы должны иметь оборотные средства, это кредиты в банках, это не вложения, десятки миллионов вложений, скажем, инфраструктуры, это уже нам необходимо, нет необходимости.
Да, нет необходимости. Начали поступать у нас уже вопросы, 28, еще раз напомню, 8, так, 28040424. Пишите, обязательно задам. Про хоккей пришел вопрос, но давайте я его оставлю все-таки про хоккей на другие, на попозже немножко. Скажите, Латвиазгаз, вы сказали, торговая компания. Да, понятно, и наверняка вы ищете какие-то преимущества, как вот торговые компании, которых много таких, выделяться на фоне... Ну, на фоне других компаний, я не знаю, ну, ценой получается или каким-то еще услугами. Но, по сути, можете ли вы рассказать сегодня о каких-то новых проектах? Вот у нас был господин Зариньш из ассоциации, он сказал, что вы занимаетесь, разрабатываете проект биометана. Куда идет компания в плане развития?
Ну да, вопрос биометана очень сегодня модный вопрос, mm-hmm. потому что вопрос о возобновляемой энергии сегодня стоит на первых местах в Европе. Так что мы в этом процессе участвовали с некоторыми, с нашими партнерами уже в предыдущих времен свою компетенцию передавали. И сейчас думаем, как этот процесс дальше развивать. Так что, ну, это, конечно, не будет большой, ну, части нашего бизнеса, потому что это объемы очень маленькие. Это будет просто, скажем, ну, так как на наши дни требуется зеленая, ну, составляющие, тогда это будет больше необходимостью. Я не вижу там такого большого бизнеса из-за того, что там нету объемов крупных, да. Так что этот вопрос, на котором мы работаем.
Угу. И когда? Ну, оно, по крайней мере, в разработке пока, да?
Ну вот, да, да, потому что еще рынок до конца не развит, и это займет, ну, я думаю, в течение следующего года, угу. двух лет этот вопрос будет, ну, обращаться.
Угу. При этом вы сказали, что пара Латвиазгазы, Divdesmitpiekta Izgaz būs izaicinājumiem pilns. Что это? Полный для вызовов, да, такой. Что вы имели в виду?
Ну, я имел в виду, что мы уже сегодня видим, январь начался с быстрым ростом цен, очень большая неопределенность на рынке. Несмотря на то, что климатические условия очень теплые в этом году и нет никаких предпосылок роста цен, потому что потребление маленькое, но мы видим эти тенденции и все форварды, которые показывают ценовой уровень на летний сезон, они волнующие. Я вам скажу так. Потому что на этот зимний сезон, конечно, мы имеем в Латвии и регионе очень большое преимущество, потому что все торговые компании сокращают газ Инчукалнс, и они, ну, большинство покупается за летние цены, да. И прошлым летом, слава богу, был уровень цен, конечно, не довоенный, но он был немножко выше того уровня. Он держался в уровне 30-33-34 евро за
метр. До войны там даже 10 доходило.
Ну, это было, один год было, когда совсем mm-hmm. была низкая цена, но средняя цена была 20-25. Yeah. Ну, мы держались, ну, на сравнительном хорошем уровне. Но форварды на летний сезон сегодня показывают цены 45-48. Это уже очень высокий уровень. Да? Это значит, что это два раза дороже, как это было 5 лет назад. Да? Так что это большой вызов. И понимаете, если летом такая цена будет держаться, и газ будет закачан за эту цену, то есть какой-то определенный уровень газовой цены, когда бизнесу возможно работать. Если цена потребителям вырастет, да, я не буду называть страшные цифры, тогда, конечно, начнется проблема в первую очередь с потреблением газа. Надо, люди не смогут за это заплатить. Второе, с собранием денег, потому что люди не смогут просто сплатить свои счета. И это большой вызов для компаний, которые продают этот продукт. При хорошем уровне цены ты можешь чувствовать комфортабельно и работать нормально. Но на повышенных уровнях это будет очень сложно. Так что вызовы есть. Как это все будет решаться? Ну, посмотрим.
Еще налог же ввели, насколько
да,
я так
понимаю. Да, и правительство, несмотря на то, что тенденции уже были видны осенью, что они плохие, еще ввели дополнительно, почти удвоили акцизный налог на газ. Ну, это все аккумулирует, ну, на следующую зиму, возможно, очень высокую цену.
Угу. А почему сейчас-то цена растет? Вот я так и не поняла. Вроде бы, ну, нет каких-то там катаклизмов. Ну да, есть война. Но, может быть, это из-за того, что Украина прекратила транзит.
Конечно, это тоже один из факторов.
Это один из факторов, да, наверняка. А как будет искать Европа выход?
Нет, через ну, единственный этот... выход, который, если трубопроводный газ будет поступать только через турецкий поток, тогда, конечно, только один вариант – это LNG. Ну, вот на днях была большая шторм в Америке, в Мексиканском заливе, и это сразу повысило цену на 2-3 евро в этот день, потому что не могли загрузиться суда для транспортировки в Европу. Так что такие факторы ежедневно влияют на этот бизнес.
И Трамп сейчас заявил, что все-таки он будет повышать выработку вот этого сжиженного газа по поводу того, чтобы все-таки не дать этим ценам... Ну, не знаю, насколько это будет все работать.
Но это очень важно. Если будет больше предложений на рынке, это стабилизирует цену. Если будет рынок будет осуществлять, что будет дефицит на рынке, это еще повысит цену. Так что это вот всякие маленькие нюансы, они очень влияют на биржевую цену.
То есть фактически у нас базовая энергия, у нас тут, кстати, по энергетике стали приходить вопросы, обязательно задам те, кто уже прислали, да. Да, про базовую энергию. То есть газ, оно, как ни крути, все равно природный газ, да, неважно в каком он виде, сжиженный или по трубе, он будет оставаться базовой энергетикой. Потому что мы, конечно, развиваем, я видела эту климатические цели, там ветровая энергия, такая, биометан, это то, что касается там добавок в бензин. Но газ будет у нас.
Нет,
но
газ он и есть, потому что другой, от чего делать, производить электричество в нашем регионе практически нет.
Протецовый.
Да.
А то, что снижается потребление, это и есть замена вот этой альтернативной энергетики? То есть вот там 20%, например, снижается потребление газа, да, там в прошлом году. Это речь идет о том, что у нас спрос снижается, ну, то есть просто, например, производство меньше.
Знаете,
или это замена идет?
Очень-очень-очень простая математика. Если уровень цены соответствует рыночной ситуации, тогда потребление газа повышается. Как газ становится дорогим, так это можно будет заменить тоже другими альтернативными, зелеными топливами. Так что именно вот почему я говорю, что это большой вызов. 25-й год, если уровень цены сохранится на уровне там 46-48, это уже превышает намного конкурентоспособность газа как энергетического источника. Конечно, заменить базовую энергию другим источником невозможно. Так что газ все равно будет, но это опять будет влиять очень сильно на цены электричества.
Да, потому что у нас одно время, когда как раз произошел резкий скачок цены, ну, помним мы все это время, там, вы, наверное, точнее скажете, чуть ли не 300 с чем-то было.
Ну, 300 было некоторые дни, вот прямо, на среднем было 120-130 евро, да.
У нас все кинулись в щепу, да, это штельд, и все стали строить эти котельные, но сейчас, насколько я так поняла, может быть, вы лучше знаете, Европа уже не смотрит хорошо на эти щепу, на сжигание щепы, и говорит, что нет. И вот это... как бы неопределенность, то нам говорят, давайте все стройте котельные на щепе. Все кинулись. Европа говорит, а нет, а нам уже вот это не очень нравится. Нет ли вот такой, не знаю, там, неопределенности в этом плане?
Я думаю, тут, наверное, надо говорить так, что нынешние политики могут заблудиться в трех соснах. Да, потому что нет такой энергетической стратегии. Понятно, что энергетика – это жизнь, не только экономики, но вообще жизнь, существование человечества, да, и если политикам нет ясного понятия, как эту минимальную программу обеспечить, тогда есть один день так, другой день так, а третий день оказывается неправильно, и, знаете, ну, я думаю, что тут большую вину надо взять на себя лидерам и создавателям политики.
Ну, вот эта энергетическая независимость, да, и безопасность, она последнее время провозглашается очень постоянно, да, что вот нам надо быть энергетически независимым, нейтральным. Но, по сути, мы к ней пришли только через войну. Ну, вот так получается, да. Не было тогда, когда вы были премьером, все-таки мысли о том, что мы должны выстроить свою независимую энергетику, или достаточно было того, что у нас есть труба и закачивается дешевый газ?
Нет, ну тут не вопрос газа, тут вы говорите, скорее всего, электричество. Нет, но в то время было желание быть независимым. Надо понимать, что независимость и безопасность – это две разные вещи. Uh-huh. Да, это две разные вещи. Но было желание быть независимым после закрытия Игналины. Все три балтийские компании энергетические подписали договор о строительстве новой атомной станции.
В Латвии, да?
Ну, в Литве. Но тогда это был 2000, наверное, 2005-2006 год, и эта станция должна была быть построена к 2022 году. Ну,
японцы, там, по-моему, там
да, что-то. Да, речь шла, переговоры шла с Митсубиши в Японии, и это было очень близко, чтобы этот проект реализовали. Если мы все могли это сделать, то мы бы пришли к 2020 году независимыми и обеспеченными электричеством. Так что эта независимость всегда была основной целью региона, потому что пока у нас была Игналина в Литве, тогда наш регион был независимый. Как закрыли Игналину, так у нас производительные мощности недостаточны, чтобы пиковые часы обеспечить. Не каждый день, пиковые часы обеспечить гарантированные поставки, потому были построены кабели из Финляндии и из Швеции, чтобы это как-то обеспечить. Так что этот вопрос всегда стоял. Ну, энергетическая безопасность – это уже другой вопрос, да. Но об этом должны думать ответственные за энергетическую политику.
Ну, есть у нас
мы хотели бы быть в ситуации, чтобы у нас было всегда электричество. Так что это важный вопрос.
Ну, я, насколько знаю, сейчас Садлы Стыклс, они думают, потому что мы можем построить, не знаю, там тысячи ветровых этих электростанций, тысячи панелей, но если у нас зима и там, не знаю, не светит солнце, то что делать? И накопительные какие-то генераторы, они вроде как собираются покупать, чтобы эту энергию потом расходовать зимой. Но может ли она быть базовой? Наверное, вряд ли, я не знаю.
Накопление энергетики – это очень важно, особенно солнечной и ветряной энергии, потому что это действительно не базовая энергия. Так что это очень важный вопрос, но это инвестиции. И это, конечно, стоит все деньги.
Вот, кстати, вопрос слушателя. А почему атомную-то электростанцию не построили в итоге в 2005 году? Кто этому помешал? Вопрос вот от слушателя в WhatsApp.
Ну, это очень такой политический вопрос. Не хотел бы я особо тут его анализировать, но скажу так, что с нашей стороны, с Латвии, Эстонии была полная готовность это делать, но там начались политические перипетии в этом литовском политике, и они привлекли тоже поляков, которые совсем не были заинтересованы, чтобы при Балтике была атомная станция, потому что их энергетика до сих пор держится на угле, да. Так что там было, я думаю, стратегические ошибки, но они не были совершены у нас, но в нашей соседней стране.
И еще один вопрос зачитаю сразу тоже от WhatsApp. Вы как представитель, руководитель, все-таки я поправлю нашего слушателя, крупнейшая энергетическая компания, как вы оцениваете, что происходит в Латвии с энергетикой? Сделали вы бы что-то по-другому? Ну, я не знаю, как. Вот как прочитала вопрос, вам так и говорю. То есть как вы смотрите сегодня на энергобаланс, возможно, страны, на какие-то важные вещи инфраструктурные? Как оцениваете?
Я думаю, что латвийская самая сильная страна, что у нас есть гидростанции, которые производят очень дешевую энергию, но это только сезональный вопрос. Я думаю, что на нашей стране ситуация более-менее стабильная и понятная. Но у наших соседей не так хорошо, да.
У каких соседей?
Литве, скажем, Литве? Нету мощностей, да. Было бы у Литве достаточно мощностей, тогда, может быть, наш регион был еще более, независимый, да. Так что связь с Швецией, с Нордпулом и с Финляндией, она дает нам большие преимущества.
А многие, кстати, критикуют. Говорят, вот, зачем нам это надо, мы могли бы себе забирать, зачем нам идти через биржу. Ну, есть и такое мнение, когда энергетическая тема есть какая-то про электричество, нам очень часто такие
вещи. Тот момент, когда у нас самих в регионе не хватает, мы у них покупаем. И есть моменты, когда они покупают нас.
Но сейчас, наверное, думать об электростанции поздно, что ли? Я не знаю, никто уже, наверное, не примет это решение. У нас тут ветровые-то, когда ставят парки, у нас жители протестуют. И сейчас думать об атомной энергетике, наверное, уже, может быть, поздно. Надо было вот действительно тогда это делать, как считаете?
Я думаю, никогда не поздно. Мы видим эти все, все ситуации, когда прерываются кабели под морем, и если мы держимся тоже на этих соединениях, они ну, в гибридной войне становятся очень уязвимыми. Да? Они дают, ну, не дают гарантии. Так что по-любому в нашем регионе, я говорю, не только Латвия, но и Литва и Эстония, ну, требовалось бы повышение мощностей, mm-hmm. которые находятся у нас.
У меня еще масса вопросов. Ну вот давайте я задам вопрос один слушателя, который касается энергетики. Господин Николаевич, собираете ли ваша компания заниматься водородом?
Ну, это типично тоже вопрос газовых компаний. Но сегодня нет в мире таких технологий, которые могли производить водород, который мог бы конкурировать на рынке. Так что это вопрос к ученым. Если вы сегодня отделить водород от природного газа можно, но это тоже выбросы СО2. И таких, чтобы конкурентоспособный водород производить, еще до того мы еще не доросли все. Но это, конечно, вопрос будущего. Это реально решит энергетические проблемы на всей планете.
Да. И каково ваше отношение, мне очень интересно узнать, вот к этому зеленому курсу? Потому что если вернуться к Трампу, то он уже там отменил все ограничения на то, что электромобили он не будут больше поддерживаться. И он фактически возвращается к углероду. И бурение скважин, и добыча газа. И уже звучат, у нас было много евродепутатов, и они тоже признают, что мы погорячились, как будто говорят, с зеленым курсом, взяли очень высокие обязательства. А что с этим делать, и как выходить на эти взятые обязательства климатической нейтральности, сегодня никому не понятно. Последняя цифра от государственного контроля, Wales Control, что нам нужно 13 миллиардов где-то найти, чтобы все выполнить.
Я думаю, что не будет достаточно 13 миллиардов, это еще дороже будет. Но в конце концов, это очень дорого и для любого жителя. Так что тут всегда надо сбалансировать экономические интересы с, скажем, с природными интересами. Да? Мы не можем сделать так, чтобы Европа стала самым нищим регионом Земли. И тут надо на это очень сильно смотреть. Я думаю, мотивация Трампа именно такая, что у них достаточно тоже социальных проблем. Он думает, что таким образом он поднимет конкурентоспособность Америки.
Так и есть, он сказал. Экономика это главное для нашей страны. Все остальное я прямо убираю.
Знаете, Европейский Союз создает где-то 7% углерода, выбросов из всего мирового объема. И мы, конечно, можем поставить цель это сделать до 0 или до 3%, но это никак не повлияет на нашу планету. Пока Россия, Китай, Америка и другие регионы Африки этим вопросом не будут обращать внимания, то желание Европы снизить и сделать свою экономику неконкурентоспособной приведет к тому, что мы с другую проблему, мы попадем в социальные проблемы. И я даже удивляюсь, что эта мода, это надо делать, но это надо делать с умом. Но на сегодняшний день то, что мы видим, это все перебор.
Перебор, и это так, потому что уже сейчас многие этим признают. Но понимаете, когда мы подписывали документы, что вот есть такая климатическая цель, но мы взяли и подписали. Вы как бывший премьер прекрасно понимаете, вы бы стали подписывать что-то, в чем вы были не уверены.
Ну, компетенция, это тоже очень важный. Компетенция нынешних политиков, это тоже очень важный вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день мы очень халатно подходим к новым и берем обязательства, которые
так,
не проанализированы.
Да.
И самое главное, не проанализированы с точки зрения экономических возможностей. Да? Но если у нас сегодня больше 20 миллиардов внешний долг, и мы еще собираемся 13 миллиардов занять, чтобы сделать практически нас должниками на десятки лет, на этот вопрос в первую очередь надо ответить.
Ну, там, я догадываюсь, что будут какие-то некие фонды Европейского Союза все-таки.
Вы знаете, Европа тоже уже не генерирует деньги, чтобы за это все платить.
Ну, после того, как Британия вышла из Европейского Союза, фактически сейчас только Германия, тянет на все.
Не, ну это опять другая тема.
Да, но это другая,
То, что хочется сказать, надо это все-таки делать на экономической основе. Тут нельзя идти лозунгами, кто больше, ну, скажем, очень популярно говорить, мы хотим защитить природу. Конечно, любой из нас хочет, но не все возможности у нас это все сделать. Тогда надо в первую очередь смотреть на самих себя, не надо ехать каждому своим частной автомашине на работу, надо ехать на общественном транспорте, не надо лететь самолетами в экскурсии, потому что все это портит нашу природу. Надо начинать, надо, в принципе, если достигнуть те цели, которые Европа сегодня ставит, нам надо вернуть назад столетнюю историю. Мы хотим сократить выбросы на тот уровень, который был в начале 20-го века.
Это невозможно.
Да.
Да,
вот это вот на этот вопрос, если у вас есть ответ, тогда можем идти вперед. Но если на этого нет ответа, надо начинать каждого с себя. Сколько мусора мы сами производим?
Ну да, вот пишет наш слушатель, а почему вы не говорите про абсорбацию газа, который уже выброшен? Да, это хорошая тема, но я сейчас предлагаю вообще ее, ну вот с вами так сильно не обсуждать, потому что Бродсены, это Швенг, да, они рассказывали, что у них как раз в этом году стартует уловитель. Правильно, этого вот газа СО2, который сжимается и в сжатом виде уже куда-то там вот либо захоранивается, либо он пускается для нового производства. Но эта технология пока, ну вот, не разработана так вот прям настолько, чтобы этот газ улавливать, и тогда мы можем производить, что хотим, просто ловить газ в какие-то, ну, условные, ну, это отдельная тема. Вы знаете, очень много вопросов. Ругается мой один слушатель, говорит, а почему вы не спрашиваете господина Калвитиса про экономику, про Air Baltic, про Rail Baltic. Что он по этому поводу думает? Вопрос слушателя.
Ну, что мне думать об этом? Но это волнует каждого жителя нашей страны, я думаю, и особенно проект Rail Baltic, он просто катастрофа, да, это самый большой экономический проект, который был запланирован в нашей стране. Скорее всего, он очень нужный, чтобы соединиться с Европой и железной дорогой, но он провален. И я не вижу, каким образом мы вообще этот проект до конца реализуем или вообще сможем его реализовать, потому что это опять миллиарды евро, которых у нас нету.
Но отказаться мы тоже не можем уже.
Ну, не надо было 5-6 лет тянуть решение. Когда были выделены деньги из Европы, надо было быстро принимать решение, законтрактировать строителей и все это строить. Но дотянули до того, что цены выросли 3-4 раза, и сегодня денег нету, и не видно, как это решить. Но насчет Air Baltic понятно, что... мы, конечно, можем говорить плохой менеджмент и так далее, но, скорее всего, это могут проанализировать только специалисты отрасли. Но мы инвестировали очень большие деньги в эту компанию. Но мне, как простому человеку, который летит самолетами, непонятно, как треть флота может стоять, и все время покупаем опять новые самолеты, покупаем той же компании, которая не может починить те, которые у нас стоят, да? Ну так если нету сервиса, и у нас треть флота стоит, а самолетам надо лететь все время, чем больше они часов в сутки пролетают, тем меньше себестоимость, они просто стоят, за них мы платим.
А мы не в лизинг отправляем их просто там в Люфтханза. И сейчас нам обещают привлечь...
Это совсем другой вопрос. Вопрос, зачем? И тогда столько самолетов и тех запокупаем, которые не могут обеспечить сервис. Но это вопрос менеджмента. Это не, ну, мы на это ответить не можем, как пользователи самолетов.
Вы были в свое время, даже, по-моему, основатель Народной партии. Может быть, вы меня поправите. Нет? Один из основателей были вы Народной партии. Но ведь, знаете, это такие были у вас политические амбиции все-таки вступить в готовую партию или даже ее основать. А почему сейчас нет у вас политических амбиций? Вы мне признались до передачи, что вообще политика вам не интересна. Я потом объясню, почему я это спрашиваю.
Не, ну, политика, конечно, каждому человеку интересна, потому что мы каждый следим за политикой, и без нее мы в наши дни жить не можем, потому что процессы, они влияют на ежедневную жизнь, да? Но участвовать в политике, знаете, ну, чтобы политики что-то решить и что-то сделать, особенно в парламентарских странах, как у нас, ну, это там в Америке, где президент там подписывает 200 указов за день и все решает, а у нас все-таки парламентарская демократия, но нам нужна команда. Но нужны люди, которые единомышленники.
Ну, у вас же были в свое время.
А мы видим, что даже в ведущих партиях каждый тянет на свою сторону. Mm-hmm. Там есть группировки, которые друг с другом воюют, да, понятий даже нету. Они между собой даже не могут договориться. И пойти в такую среду, где нет общего, ну, такого желания что-то делать, есть какие-то только частные амбиции, нету командного духа больше. Но я не вижу силы в этом. Я один это не могу...
А почему он пропал? Ну, вы в свое время организовывали партию. Этот командный дух был. Я со многими членами вашей партии знакома, была у них на интервью. Ну, было такое. А почему пропало? Какая-то усталость, что ли, есть?
Я думаю, что тогда были очень конкретные цели для политиков. Мы хотели вступить в Европейский Союз и НАТО. Это было объединяющим. Это главная цель, куда мы бы шли, объединяла людей. А сегодня, я думаю, что каждый политик больше думает не о общих целях, а думает о личных целях, да. И потому это есть. Ты не умеешь договариваться, ты не умеешь говорить между собой, не умеешь находить компромисс, потому что ты на себя больше ориентирован. Вот это проблема нынешних политиков. А то время было совсем другое. Были большие цели, мы жертвовали многим. Даже иногда, когда был не согласен с чем-то, но это было для цели нужно, но значит, я пожертвую для других, чтобы найти компромисс.
А может быть, знаете, вы, конечно, вы были премьером в то время, когда Латвия вступила уже в Европейский Союз. Но партию организовывали раньше. А может быть, действительно, ну вот тогда надо было строить экономику. Многих законов ведь и не было, да? А сейчас все принимает Европа. Но фактически все спускается с европейского уровня. Мы в Латвии это более-менее адаптировали. Может, мы просто расслабились и слишком много полагаемся, отдаем вот туда, в Европу, и не всегда думаем про какие-то свои интересы. И тот же Орбан, которого ругают, но при этом его народ избирает. А он потому что считается, что вот думает о судьбе Венгрии. Да? А у нас как будто, может быть, вот не хватает этих людей.
Ну, я думаю, что самое, я еще в многих интервью это говорил, я думаю, что самая большая проблема, что в таких маленьких странах, как Латвия, весь потенциал интеллектуальный, потенциал общества должен быть влечен в процесс. А мы приняли свое время, это, наверное, было во времена Репша, разные ограничения, что не могут там политику объединять с какими-то другими вопросами, просто вытеснили интеллигенцию просто вытеснили их. И сегодня политику делают люди, которые по большому счету, ну, я не хочу никому что-то сказать, но... Но они не лидеры сами по себе. Я когда в 98 году избирался в парламент, там каждый человек, который был избран в латвийский парламент, был личностью. Или личностью, которая боролась за независимость, или личностью, которая уже преуспела.
Нет личности сегодня.
Да, и это большая проблема. Надо вернуться к тому, что людей с мыслями, знаниями, опытом надо вернуть в политику. Ну, а мы их вытеснили. И сегодня, если спросить многим, хотите ли вы вернуться, они скажут, нет, я в этом не хочу балагане участвовать.
Балаган именно. Потому что вот у нас уже совсем мало времени. Хвалят вас. Спасибо, Анатолий Васильев нам написал. Как я рад сегодняшнему гостю. Он говорит правду. И большое вам спасибо. Да? Ну, передают вам привет. И в Твиттере очень много я читаю. Такое настроение латышской интеллигенции. И они говорят, а где вот этот Куан Ли Ю, который в свое время поднял Сингапур, сделал его одной из самых богатых стран мира? Есть ли он в Латвии сегодня? Вот как ответить на этот вопрос?
Скорее всего, есть. Надо
Но его
найти. Его
просто найти. Да. И должен кто это делать? Искать его?
Ну, не знаю. Ну, очень сложный вопрос.
Сложный, и это еще на одну передачу, скорее всего, вопросы, потому что экономическое развитие. Я видела ваше мнение по поводу того, что вы как будто не видите ничего хорошего. Ну, давайте на позитивной ноте. Что вы видите хорошего сегодня в Латвии? Про хоккей не успели спросить. Кроме хоккея, конечно же.
Не, ну вообще, я оптимист по натуре, я все вижу в хороших красках, но у меня есть, я анализирую процессы, просто сердце болит о том, что происходит в многих делах, потому мы об этом и говорим. Говорить, что у нас все плохо, я никогда такого мнения не был, я думаю, что у нас все хорошо. Мы живем в хорошей, замечательной стране, хорошее общество. У нас нет никаких, скажем, инцидентов на улицах, нет никаких, не знаю, терроракторов или природных несчастий. Так что таким образом мы находимся в хорошей позиции. Но хотелось бы, чтобы еще лучше было.
Да, господин Ренкевич недавно в интервью сказал, что все-таки общество расколото. И, наверное, тоже это один из важных моментов, которые можно пожелать нашему обществу, чтобы оно сплачивалось вокруг каких-то хороших целей.
Да, ну я согласен.
Да, спасибо большое. Айгар Скалвитис, председатель правления Латвиас Газа, бывший министр сельского хозяйства, бывший министр экономики и бывший премьер Латвии. Спасибо большое.
Спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Встретимся с вами в понедельник и будем обсуждать, как прошли выборы в Беларуси. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.